Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва». В столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов. В эфире «Военный курьер».
Здравствуйте. Ну, подводим людей. Говорим, война, войны все нет. Галим Маратович.
Да, это, кстати, вот у нас произносил эту фразу Александр Сладков, он забыл себя назвать, чтобы мы могли его по голосу определять. Для тех, кто смотрит нашу трансляцию в Ютубе, они, конечно, его сразу узнали, но вот те, кто слушает по радиоприемникам, они могут засомневаться, он ли.
Не, ну он мой ли, хриплый баритон, в чем дело? Все нормально, идет тема.
Да, значит, помимо прямой трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», вы можете оставлять свои комментарии там и можете еще с нами общаться по телефону прямого эфира плюс 7-495-73-73-948 и в Телеграме оставлять сообщение «Говорит МСК Бот» латиницы в одно слово. Озвучивайте тему.
Так. У нас на связи Андрей Марочка. Андрюш, слышишь меня?
Да, здравия желаю, вечер добрый.
Так, представляю. Первое, это мой друг. Второе, это экс-начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики. Третье, это дерзкий, отчаянный и авантюрный, в хорошем, позитивном смысле слова, человек. Честный, готовый принципиально отстаивать свою позицию как на словах, так и на деле. Я Андрея уважаю за его идейность, и идеи, которые он исповедует, он доказал, что готов умирать за них. А такого, в общем, такое дорогое стоит. Андрюш, где война-то? Почему нет? Я не понял.
Ну, я бы не сказал, что ее нет. Она продолжается уже 8-й год, просто разная интенсивность на линии боевого соприкосновения. Если мы берем информационную войну, то она не заканчивалась с самого начала, с момента госпереворота на Украине. Буквально вот перед самым-самым эфиром, когда я должен был уже присоединиться к вам, пришли тревожные новости. Сейчас уже мне мои подписчики сообщают, что в Первомайске, в Кировске, в Стаханове слышат звуки войны. Очень тревожные новости, конечно, потому что это танкоопасный участок. Прекрасно об этом знаете, Александр Валерьевич. Не раз там бывали и видели все, как говорится, своими глазами. Поэтому я бы не сказал, что война не началась, она продолжается. Но вот то, что русские, как говорится, на войну не являются 8-й год, это, конечно, факт.
Ну, русские в Донбассе, русские и все остальные национальности, которые объединены под единой вот сейчас идеей, они же воюют. Они воюют, они обороняются.
Да, я имел в виду русские с точки зрения,
там, скажем те, так, с большой, заявлений. С материка, да, с материка.
Я, да, говорит, это, говорят...
Я совершил с ней 3 половых акта, она не пришла, да, как это говорится. Вот.
Андрюш, да, приблизительно так.
А что говорят люди? Вот ты же на земле живешь, ты не в замке отдельном. И о чем говорят между собой в магазинах, на улицах, твои друзья, на кухне? Вот формальная точка зрения нам понятна, и она заслуживает уважения, доверия, понимание, но на кухнях что говорят?
Ну, прежде всего, я хочу отметить общую такую тенденцию, это дикую усталость у всех, абсолютно у всех. И те, кто воевал со мной, как говорится, рядом, и обычные гражданские люди устали, действительно устали от того, что продолжается 8 лет. Это первая такая вот, скажем, линия, которая прослеживается в настроениях жителей Луганской Народной Республики. Вторая линия – это то, что люди уже готовы ко всему. Поскольку не нужно нашим жителям объяснять, как говорится, собирать тревожные чемоданчики, что это такое и прочее, но все уже, как говорится, готовы к любому развитию событий, потому что за последние две недели так нагнетается ситуация со стороны, идет с Запада информационная накачка. Все мы прекрасно понимаем, что это делается не просто так, это делается с определенной целью, тем более разведки народных милиций подтверждают многие факты того, что планируется какая-то операция. Поэтому люди уже смотрят на это. Если раньше, как говорится, смотрели с опаской, когда у нас были относительные минуты затишья, и все уже начали верить в то, что, может, вот как-то все-таки мирным путем договоримся, то сейчас уже все прекрасно понимают, что Минский процесс, как говорится, не работает. Минские договоренности Украина как не соблюдала, так и выполнять их не собирается. Более того, Киев уже открыто говорит об этом, он не стесняется. Буквально вот, опять же, недавно прочитал, час назад новость, то, что Кулеба заявил, что они в Берлине будут договариваться, чтобы прошла следующая встреча. То есть они уже заранее, не встречаясь, говорят о том, что они будут договариваться о том, чтобы договариваться дальше. Это бред, конечно, сумасшедшего. Завтра будет уже рабочая профильных подгрупп, рабочих Минской контактной группы, где, скажем, наши представители тоже не питают каких-то иллюзий по поводу каких-то договоренностей, потому что на все те, скажем, наши предложения не было получено ни одного убедительного ответа. Хотя имитация действий, как говорится, очень сильная, это отмечают все, теперь они поменяли тактику и стратегию, они всем пытаются показать, что вот мы очень-очень хотим договариваться, очень хотим мирно урегулировать конфликт, но на самом деле идет забалтывание ситуации и оттягивание всего переговорного процесса, полностью уходя в деструктив и заводя весь переговорный процесс, скажем, в тупик. Вот это все наши люди смотрят, наблюдают, как говорится, и делают соответствующие выводы. Сейчас я могу сказать, что паники никакой нет в Луганской Народной Республике. Все живут своей обычной повседневной жизнью. Но если мы учитываем некоторые моменты, в той ситуации, в которой живут вообще жители Луганской Народной Республики 8 лет, вместе с тем жизнь продолжается, жизнь идет по запланированному плану, идут какие-то экономические сподвижки у нас, идут, скажем так, тесные взаимоотношения с Российской Федерацией, более тесные взаимоотношения с Донецкой Народной Республикой, то есть все продолжается. Если касаемо то, что там планируется, скажем, в ближайшее время со стороны Запада и Украины, то могу с полной уверенностью заявить о том, что наше правительство прекрасно осознает всю сложность ситуации и делает соответствующие выводы. Также проводится масса мероприятий, о которых я, к сожалению, говорить не могу. Но то, что у нас, скажем, готовы к любому развитию событий и делают для этого все необходимое, это факт. И сейчас, вот буквально недавно, общался с нашими представителями власти. Я доволен тем, что делается. По крайней мере, я могу сказать, что такие жертвы, которые были в 2014 году, они будут сведены к минимуму, да, и в принципе, скажем, делается все, чтобы провокации такие, которые были в 2014-2015 году, они были неосуществимы.
Андрей, вот как уже... раз хотел спросить, ожидаете ли вы, готовы ли вы к тому, что может активизироваться диверсионная деятельность, по сути, террористическая, минирование каких-то зданий, теракты против руководящих, в районах, руководителей администрации, руководство республики. Вот это как-то продумывается?
Да, эти все моменты прорабатываются. У нас есть компетентные органы, которые занимаются непосредственно этими вопросами. Они тоже получают информацию как от агентурных источников, так и по другим каналам связи. Но все мы должны понимать, что я как человек, проработавший, скажем, очень длительное время в безопасности, ну, в физохране, в спецподразделении, могу сказать, что как бы ты ни старался, скажем, обезопасить охраняемое лицо, все равно, если будет грамотно спланирована акция, она будет осуществлена. Все мы прекрасно это понимаем, что закрыть везде дырки не получится. И это самый опасный момент. Все мы прекрасно помним, как взрывались у нас памятники, как взорвали буквально вот 4 числа была годовщина Олега Анащенко, это начальника управления, взорвали в собственной машине. Девочку нашу, медику, медика подорвали прямо возле магазина. Ну, то есть все вот эти вот, скажем, мероприятия, которые осуществляют специальные органы службы безопасности Украины, мы как бы их анализировали, делали все возможное, чтобы в дальнейшем такого не происходило. Но еще раз подчеркиваю, нужно не терять бдительность, нужно усиленно, скажем так, контролировать все, что происходит. Ну и наши граждане сообщают нашим органам о происходящем, также, скажем, не остаются в стороне. Буквально вот вечером, ну это на территории Донецкой Народной Республики, был обнаружен там чемодан, слава богу, пустой, но сам факт, что жители сообщают, что жители не теряют бдительность, это очень хорошо. И я считаю, что совместными усилиями мы все-таки добьемся того, что осуществить задуманные, скажем так, теракты, те, которые планировались на Украине, будет, ну пусть не, скажем, легко, очень сложно, а по максимуму вообще убрать этот фактор как таковой.
Андрюш, слушай. А вот как ты считаешь, возможен такой вариант? Мы же сейчас гадаемся на кофейной гуще, не обладая достаточной информированностью. Ну, не информированы мы, но те люди, которые знают все, они молчат. Те люди, которые знают о будущем, они молчат в два раза тише, чем первые. Слушай, предположение. Мир накачивают сообщениями о возможной агрессии России в Украине, на Украине, и говорят о том, что возможно нападение, возможно, значит, атака со стороны России, Украины, и вдруг совершается нападение на ЛДНР, на Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику со стороны Украины. Россия, естественно, реагирует. Естественно, реагирует. Я уверен, что такая реакция будет в случае нападения, в случае атаки, в случае наступления со стороны Украины на Донбасс. И все сходится тогда.
Но на самом деле своими информационными атаками и накачками именно этого Запад и добивается, чтобы весь мир поверил, что именно Россия напала на Украину. Я хочу отметить, что сейчас очень активно работают над тем, чтобы задушить все альтернативные источники информации. В частности, вот буквально недавно у нас грохнули все официальные ресурсы, как оборонных ведомств, так и представителей средств массовой информации. То есть сейчас пытаются заглушить абсолютно все альтернативное, которое может противоречить той официальной линии Запада, которую они сейчас продвигают. Также сейчас очень активно работают станции РЭП со стороны Украины и глушат все, и беспилотники, и связь. На линии соприкосновения уже мобильной связи, наверное, недели полторы-две нет, потому что глушится абсолютно все. И это тоже не очень хороший, скажем так, сигнал. Все это как раз подтверждает тот факт, что Запад спланировал, как они это делали раньше, напасть или сделать какую-то провокацию на территории Донбасса, обвинить во всем Россию. И потом, скажем так, бегать по всему миру и говорить, вот какие мы молодцы, мы говорили об этом заранее, и нужно вводить мать всех санкций, как они это заявляют, против Российской Федерации. Но, скажем так, жители Донбасса не очень как бы приветствуют такой фактор, когда сейчас Россия очень опасается, скажем, всех этих, ведет себя даже порой чересчур осторожно. И вот мы не хотим действительно, чтобы такая провокация свершилась. Может, надо какие-то превентивные меры для того, чтобы не развязывалась здесь война. Потому что все мы прекрасно знаем, что эта провокация будет связана с огромным количеством жертв со стороны как мирного населения, так и военнослужащих народных милиций. И если мы посмотрим, да, что сейчас происходит, идет накачка оружием, борт за бортом приземляется в Борисполе, в Киеве, разгружается боеприпасы, оружие. Также мы отмечаем то, что сейчас очень активно развернута информационная кампания по странам, скажем так, западным. Буквально сегодня, на, скажем так, в районе линии соприкосновения были представители Австрии, Словакии, и завтра уже планируется Анна Бербок здесь у нас на линии боевого соприкосновения. То есть они всех привозят сюда, показывают, смотрите, какая Россия страшная, смотрите, что здесь происходит. И потом, скажем, будет трудно объяснить, что ты не дурак. И в любом случае, вяжется ли Россия раньше во весь этот конфликт или позже, в любом случае будет результат одинаков. Будет санкции в любом случае. А нам бы очень не хотелось, чтобы Украина пошла вперед.
Хорошо. Скажи мне, возможно ли всеобщая мобилизация в случае опасности?
Если мы говорим о мобилизации, то этот, скажем, процесс отработан как швейцарские часы. Я прекрасно, еще будучи официальным представителем народной милиции, наблюдал, как это все происходит. И сейчас это уже, скажем, отточено очень и очень хорошо. МОП-резерв подготовлен, с ним проводятся постоянные занятия. Также оснащение, вещевое имущество, продовольственное имущество, все заготовлено. То есть в случае нападения Украины на республики Донбасса численность народных милиций будет расти в геометрической прогрессии. Также я хочу отметить, что у меня очень большое количество друзей, которые проживают на территории Российской Федерации, которые имеют здесь родственников, как и в Луганской, так и в Донецких народных республиках, потому что мы всегда были и есть один народ. И те, которые приходили добровольцами в 2014 году, они уже собрали чемоданы и ждут команды, скажем, своих командиров, ополчения. И у нас МОП-резерв будет состоять не только с жителей республик Донбасса, но а также из всех постсоветских стран. Потому что и у меня знакомые и в Беларуси, и в других странах все, ну, переписываются и говорят, что у нас все готово. Вот сейчас буквально два дня назад уже собирались, скажем так, парни по интересам, которые были здесь в 2014 году. И проверяли, скажем так, сверяли часы. В случае, как говорится, время Че, они в кратчайшие сроки попадут на территорию Донбасса. Они знают, в какой военкомат идти, где что получать. То есть все эти моменты отработаны. Но хочу отметить, на все это нужно время. И этого времени просто может не хватить в случае интенсивной атаки. А если мы видим, что сейчас прибывают и польские наемники, прибывают и ЧВК всевозможные на территорию Украины. Также численность 120 тысяч, которая сейчас скопилась, это ровно половина украинской армии, тоже о чем-то говорит. То есть будет туговато, но мы, как всегда, надеемся на все хорошее.
Андрей, вот как раз у нас слушатель наш, Швондер С, он как раз интересуется, если ВСУ начнут вторжение, сможете ли продержаться до прихода вооруженных сил России? Такой прямой вопрос.
Ну, если мы берем, скажем, приход вооруженных сил России, именно регулярные войска, то мне такой сценарий, скажем, мало верится, потому что я побывал в жестких ситуациях в 2014 году, когда, извините, даже мины падали на территории Российской Федерации, когда были пострадавшие среди мирного населения на территории Российской
Федерации. Погибшие
были. Погибшие были, да. И вместе с тем никакой реакции не было. Очень обидно, когда
Россия приняла... Нет, ну как же, президент сказал, что если начнется вторжение Украины, агрессия прямая, полномасштабная, то Россия сразу как бы получит, ну, Украина получит военный ответ от России.
Причем, начальник генерального штаба, да, причем, Валерий Герасимов,
причем сказал, разговор будет идти вообще о существовании
это
такого
уже,
государства, как Украина.
Если раньше мы не говорили об этом,
то здесь было заявлено прямо.
Да, сейчас прямо заявлено.
Ну,
вопрос,
очень,
продержитесь
очень
или нет.
Хотелось бы надеяться на это. Очень бы хотелось бы надеяться на это, но, скажем, мы рассчитываем всегда на свои силы. Как заявил глава Луганской Народной Республики, мы будем благодарны абсолютно любой помощи. Вы помните, что не так давно обсуждался вопрос о поставке нам современного вооружения со стороны Российской Федерации. Вот, наверное, нужно хотя бы сейчас начать с этого. Как бы, я не знаю, там 14 число вроде бы запланировано рассмотрение данного вопроса, но поставка современных видов вооружения уже остудит пыл, скажем так, украинских националистов и радикалов, потому что никто не хочет умирать. Ну а если, скажем, будет решение о том, что сюда войдут российские войска, то, я думаю, вообще никто не рыпнется. Но вместе с тем заявления были, но они были не такие конкретные, как нам хотелось бы. И что такое понятие, скажем, вторжение или, ну, вот со стороны провокации, да, что мы будем считать провокацией, сколько должно погибнуть людей? 100 тысяч, чтобы посчитали это провокацией. Когда будет считаться прорыв линии соприкосновения? Когда зайдут в Донецк и Луганск? Так, извините, такие сценарии нам не сильно нужны, и они чреваты, как я говорил, очень большими жертвами. Вот, вот в чем соль вопроса, как говорится, что мы будем считать украинской агрессией против жителей Донбасса. А если они сейчас вот ураганы стянули, нанесут точечный удар по населенному пункту, это будет считаться или не будет? То есть все это такие вот риторические, философские вопросы, на которые хотелось бы получить ответы.
Я согласен с тобой, да, полностью. А у нас осталась буквально минута до нашей беседы. Андрюш,
до конца.
Да, до конца нашей беседы. Скажи мне, а из Украины будут добровольцы, как ты считаешь, коротко?
Да, будут.
У нас в эфире сегодня, в первой половине, был Андрей Марочка. Это достойный человек, офицер, идейный сторонник наш в Донбассе, человек, который воевал, который знает, о чем говорит. И буквально пару слов, Андрей, для тех, кто, для россиян, что ты бы сказал, вот сейчас тебя вся Россия слушает.
Но прежде всего я хочу сказать всем россиянам, которые не поняли, что еще происходит на Донбассе.
20 секунд.
Мы в Донбассе стоим на защите русского мира. Если бы здесь мы не стали на защиту, все происходило бы на территории Российской Федерации. Поэтому помните об этом и, пожалуйста, помогите нам, как говорится, чем сможете. Если не сможете лично, то хотя бы...
Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. Мы выходим из эфира. Спасибо, держитесь. А сейчас небольшая пауза, потом продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:33 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир.
Ребят, добрый вечер. Дима, слышишь меня?
Да.
С нами Дмитрий Стешин. Это, ну, известный уже нам всем корреспондент, это «Комсомольская правда», это мой друг, это очень ответственный, добрый, но всегда неулыбчивый человек. Ну вот улыбается сейчас, да, Дим? Вот, не ожидал, что мы его будем показывать, но вот мы все решили, всей студии, что выглядишь ты весьма и весьма хорошо.
Спасибо.
Дим, где война-то? Что там в Донецке? Ты в Донецке находишься?
Слушай, ну вот я сегодня искал, как бы, пытался сформулировать. И ты знаешь, вот через российские информресурсы здесь все совсем по-другому выглядит. Здесь вот кажется, да, что действительно идет война, но те события, которые попадают в ленты, вот я просил их комментировать местные жители, но вот в России вчера узнали, что обстреляли Киевский район, да, вот. В реальности 3 минометные мины, сгорело 3 машины. Никто не пострадал, и слава богу, например, да. Под Верхнеторецком работает снайпер. Ну, местные жители говорят, ну, вот работничек нам такой заехал. Ну, скоро его тоже уработают. Такое впечатление, что ну, вот в центре Донецка ну, даже звуков привычных канонады нет. Битком машин в супермаркете огромном возле моего дома все время забита стоянка, народ закупается. Ну, вот такая ситуация. Никто не бежит.
Спички, туалетная бумага, соль есть?
Гречка.
Гречка. В Москве в супермаркете, чтобы была витрина, где стоит 500 кетчупов самых разных. 500. Я сегодня несколько раз прошелся, даже на видео снял, потому что я был, ну, скандализирован как бы такой витриной. Ну, вот не считая колбасы, сыра и так далее, и всего остального. Вот. Сейчас закончу мысль.
Да-да-да.
Поткнулся на бульваре Пушкина, а рекламный щит, поездка в Доминикану, $1100 с человека, вылет через Ростов. Ты помнишь такие щиты вот после 2014 года?
Нет? Да нет, конечно.
Ну, понятно, что только 10% может этим воспользоваться, да? Но сам факт, что они появились... Ну, о чем-то говорит. Ну, и про 15 февраля, когда все замерзнет и начнется наступление. Ну, в зависимости от того, кто говорит, тот и называет, кто будет наступать. Вот. Мне товарищ говорит, что калибры грязи не боятся. Этот человек просидел в Вейславинск, да? Вот. Ну, вот такой взгляд на происходящее. И говорит, вообще 15 февраля у нас весна начинается.
Слушай, Дим, а 15 февраля же мы мы были свидетелями того, как пошли ополченцы в Дебальцево. Не будет ли это попыткой реванша?
Ну, слушай, злоба с той стороны настолько колоссальная. Вот мне кажется, со мной согласишься, что даже на Чеченской войне, ну, на второй, ну, на первой, удавалось находить с той стороной противостоящие хоть какие-то человеческие контакты, да, иногда прорывались. Но здесь же полный ноль за 8 лет, ты понимаешь?
Да нет, слушай, извини, я вот тебя перебью просто, Андрей, это Галим Вергасов. Я просто...
Дима.
Я просто помню, как в первую кампанию я ездил к боевикам по заданию редакции и снимал там сюжеты. Ты сейчас представь, что ты переедешь и будешь в правом секторе снимать какой-то сюжет. Это просто нереально.
Я в розыске. Причем мой розыск продлили 2 года назад еще на 5 лет. Ты понимаешь?
Ну да.
Ребят, с чеченской войной предлагаю не сравнивать. Вот. Я скажу почему. Там была жестокость тоже. Жестокость. На войне искать безе и шанишки, ну, блин, жестокость была. Потери были. И вообще жуть была. Своя жуть. Но как бы жуть... И жестокость какая-то вот техническая. Это, Дим, ты правильно сказал. А тут просто накопление ненависти с той стороны. Но и с этой тоже. Я думаю, что донецкие умеют ненавидеть. Умеют ненавидеть.
Им есть за что ненавидеть.
И есть за что. Один детский парк погибших детишек что стоит. Дим, люди устали, да?
Ты знаешь, люди, по-видимому, какой-то блок себе поставили. Потому что вот 8 лет в этой военной психотравме жить невозможно. Но рано или поздно психика, она же либо вытесняет плохие воспоминания, либо их блокирует. То есть у тебя отключается какой-то вот нервный центр боевой. Вот мне кажется, вот это с людьми произошло, да? Как мне девушка одна донецкая сказала, не самый пессимистичный человек на свете, она сказала, ну да, мы смеемся, но в интернете смайликами. Вот она сказала.
Слушай, Дим... А что-то поменялось? Вот ты когда перед этим был в Донецке?
В декабре был, ближе к концу даже.
Вот декабрь, а сейчас февраль. Есть какие-то перемены? на коротком этапе?
Слушай, только машин увеличивается все больше и больше, ты понимаешь? Я уже с ужасом жду, что будет как в Москве. Вот. Как мне сказали очень точно, люди бросились скупать эти беспошлинные автомобили, да, но значит, у них деньги тоже какие-то появились. Раньше ж не было такого. Они реализовали свои детские мечты из вкладышей от жвачек Турбо. Помнишь, с машин?
Да.
Примерно тех годов машинки здесь и гоняют, понимаешь?
Слушай, а ты знаешь, Дим, а у меня вот данные такие, что, возможно, ты не знаешь, я просто делюсь, что вся земля нынче плодородная, донбасская, она проходит аудит, и готовы вкладываться в нее инвесторы большие. Вот в чем дело.
Я даже больше тебе скажу. Вот такой косвенный признак, который иногда, знаешь, перевешивает какие-то очевидные признаки. Начался бум в Донецке скупки пустующего офисного жилья и офисной мебели. Ты понимаешь, выкупают в офисных центрах целыми этажами, сказал мне риэлтор. То есть это говорит о том, что сюда собираются заходить фирмы. Им нужны.
Интересно.
И это... Дим, тогда получается так, смотри. Если закупают не просто землю, не просто речь идет о вкладах нынешних, возможных вкладах в какие-то производственные помещения, но если офисы, а мы знаем, какие в Донецке офисы, это на уровне Москва-Сити вообще, честно говоря. Там одни лифты чего стоят, которые работают по какой-то схеме, я не знаю, там умные лифты. Ну, реально, Дим, так же, да?
Лифт с искусственным разумом.
Значит, получается, что, возможно, Донецк, и дай бог, вернется к своему статусу финансового центра некоего, когда заедут белые воротнички, а не подворотнички.
Ты понимаешь, он за эти 8 лет не растерял этого статуса, понимаешь? Остался все равно лоск вот какой-то, что это город непростой и отнюдь не провинциальный, понимаешь? Ну, мы-то, нам-то с тобой есть сейчас.
Да.
Мы, проклятые москали, чувствуем себя в Донецке достаточно комфортно, в привычной городской среде, понимаешь?
Слушай, а с каким бы городом ты Донецк сравнил? Вот я сейчас задаю вопрос с изюминкой, а потом эту изюминку, в общем-то, раскрою.
Ты знаешь, с Нижним, наверное.
Да, я был недавно в Нижнем. Но в Нижнем снега побольше.
Снега побольше, архитектурных памятников тоже. Ты знаешь, еще дополню фактуры. Риэлтор тоже мне сказал, что такой же бум и с частным жильем. Она, значит, поток людей, то есть вот тот, кто уехал, по-видимому, уже уехал навсегда, и он расстается с квартирами, и их покупают люди из отдаленных от Донецка районов, да, у которых благосостояние изменилось. Поэтому это заработки в России дали деньги. Ну, потому что это тоже, кстати, беда республики. Как мне вот девушка, там, хозяйка тату-салона жаловалась, что проложить провода затянулось на месяц, потому что электрик мог работать только в выходные. В эти выходные он приезжал из России к своей семье, там, с 4 детишками навестить их. Ну, попутно что-то халтурил еще.
А я, знаете, что скажу, ребят, уважаемые радиослушатели, мой друг сказал мне как-то, Саша, узнай, это вот недавно, буквально на днях, узнай в Донецке, мы на юге России, и в том числе даже и в центральных областях, набираем людей, нам нужны инженеры, нам нужны, в общем, айтишники, нам нужны и работяги, всех от землекопа до айтишника, вот, и когда он сообщил зарплату, то донецкие сказали, да не, ну так мы и здесь можем заработать. Это все, но это все-таки происходит на фоне того, что многие уехали и говорят, ну, уехали, много человек уехало уже, вот, на заработки. Как тебе такая тема?
Ну, с мастерами давным-давно были проблемы и с автомобильными, и со строителями. При этом, знаешь, вот есть такой момент, в Донецке же очень много недостроя. Такого, знаешь, богатого, хорошего.
Да.
И не советские, знаешь, какие-то там швейные фабрики, которые бросили на полпути, а вот хорошие дома.
Гостиницы и... большие.
Вот я даже сформулировал, что вот город рос, и вот его подрубили на таком экономическом взлете. Но вот их пока эти недострои никто не трогает. То есть еще до какой-то полной реанимации экономической далеко. Ну смотри, в магазине меня, в нашем любимом Амсторе, да, который...
Да-да-да-да-да, я уже понял, где стоянка и закупаются.
Да, вот, меня там встречают объявления. Значит, горнодобывающее предприятие приглашает рабочих, зарплата от 50 тысяч, соцпакет, доставка автобусом до работы и до дома. Ты понимаешь, и смс-ки такие же приходят. Там, ну, там уже металлурги, заводы приглашают людей. Такого тоже не было никогда. Понимаешь, не сочтите за рекламу. Вот когда в декабре зашел новый холдинг...
Да, да. И пускай эта реклама будет, потому что про этот холдинг сказали, что это люди не то, что те, что были. Эти люди платят зарплату. Эти люди по-человечески относятся к своей позиции в Донбассе. С точки зрения социальной. Я правильно говорю, Дим?
Да, знаешь, вот меня лично, что в них подкупило, не только меня, а вообще, наверное, всех, кто с этим столкнулся. Они, когда пришли на эти опять обанкротившиеся заводы, они молча выплатили всем долги по зарплате за полгода, хотя они могли сказать, идите-ка вы в суд, да, вот, и отсуживайте у Курченко и Внешторгсервиса.
Да, да,
но они
да,
молча дали, а потом три раза подняли зарплату. Вот за прошлый год она три раза поднялась. Знаешь, ну и премии всем выписали. Всему холдингу, всем 20 тысяч человек.
Вот. Это здорово. Слушай, Дим, а между прочим, про большие здания, о которых ты говоришь, в центре Донецка. Вот тебе не кажется, что они могут принадлежать и будущим инвесторам из Украины, которые не потеряли связь с Донбассом? Я сейчас не говорю о там, Ренате Леонидовиче, там, о каком-то из больших. Ну вот... возможно, что поддерживают связь негласную, незримую, но, в общем-то, это не есть признак будущего разрушения города.
Ты понимаешь, ты помнишь вот эту историю с национализацией предприятий, у которых налоговые резиденты в Киеве сидели?
Конечно,
да?
конечно.
Там, значит, обычно, когда по поводу нанятые этими олигархами пиарщики по поводу этой национализации, они совершенно забывают про один пункт в указе главы, который гласит, что если эти киевские налоговые резиденты вернутся в юрисдикцию республик, предприятиям будут тотчас же возвращены.
Да, это было такое, я помню.
Важная деталь, да?
Да, конечно, конечно, конечно.
Честная, по совести же, да?
По совести. Слушай, а Дим, вооруженных людей не появилось на улицах?
Нет, слушай, вообще, ну, нет, я все вот это я видел, я просто, знаешь, тупо сел на машину и поехал в конец Петровского проспекта на...
к текстилям?
Что?
К текстилям.
За текстиля, автовокзал Трудовский.
Ну, да, на трудягу.
Вот. И я все видел, этот расстрельный вокзал, аптеку, там при мне покупали двум паренькам-ополченцам родители, там один парень сирота их подранила, система, гемодиализ, там физраствор как бы для госпиталя, да, потому что, ну, ты же понимаешь, что госпитали там не жируют. Там
же госпиталей-то как таковых нет, они же лечатся в гражданских, в травме, на Калинина.
Бабушка там пайками армейскими торговала, говорит, вот выменила, солдаты мне пообменяли на сало, они уже есть не могут. Говорит, купи мне, говорит, сынок, этот паёк, бабка за электричество заплатит. Вот. И тут у меня сразу проверили документы, потому что, ты понимаешь, хоть я его так одеваюсь неброско, да, но все равно как бы я вот в этой среде, видно было, что вот инородное такое, а там, значит, так серо, как вот свет отключили в телевизоре. И достаточно печально.
Ну, ты имеешь в виду Трудовские туда вот, да? За текстили?
Да. Самый конец под Терриконой, дальше там линия фронта уже.
Ну, а чему там радоваться-то? Там обстрелы все время, и никто там, местное население, не жалеет с украинской стороны. А Александровку возьми, опять там стреляли, опять снайпер, опять ранили. Ну, только деда убили. Слушай, жалко было до слез его. Просто обычный работяга. Приехал домой кур покормить. Застрелили, ну, просто как в тире.
Непонятно.
Это ужасно.
Нет, понятно, зачем. А ты понимаешь, они много раз говорили, а есть такая старая еврейская поговорка, что, кстати, через страдания, наверное, родившиеся, что если кто-то обещает тебя убить, он когда-то это обязательно сделает. Понимаешь, что такие слова впустую не произносятся. И они же много раз говорили, что людям на Донбассе не нужны. Они поэтому, собственно, и местных кошмарят, чтобы хоть какой-то там отток был с прифронтовой зоны, чтобы хоть кто-то уехал, понимаешь.
Дима, а у тебя нет данных, насколько интенсивно сейчас люди возвращаются, которые уехали в начале этих трагичных событий в Египет, в Крым, в Россию, на Украину?
Слушай, я вот лично встретил парня, которого родители вывезли в Мелитополь в 15-м году, ему тогда было 12 лет. В 16 он получил электронную карту украинскую, вот эту ID-карту, которую паспорт у них заменяет по западной модели. Вот. Их начинали давать с 16-летних. Ну и, разумеется, он ее получил, да? И вот он приехал за паспортом ДНР. И вот вышел, просто на нем лица не было. Он говорит, мне надо на собеседование в РУБОП, туда же сдать документы. Вот, и как бы 90%, что мне откажут.
В гражданстве ДНР?
Да.
Ну, не факт.
Квартира стоит трехкомнатная, говорит, а там у меня родители двушку снимают. Я, говорит, в зале на проходе сплю. Мне, говорит, 19 лет. Вот, я вот хочу...
Да, не факт. Я тебе хочу сказать, что когда было 120 тысяч получено паспортов в ДНР, я имею в виду ДНРовских паспортов, 120 тысяч, то тогда была такая схема 15-барьерный, так сказать, барьерная схема проверки. То есть, если мы у нас на Руси, мы раз получаем паспорт, да, и все, все. А там 15 уровней, и тогда 2000 не получили, 2000 было отказано из 120. И один случай, когда гражданство предоставили и на следующий день забрали. Ну, это у Джигурды, товарищ Джигурда, значит, получил от Александра Владимировича Захарченко, а потом что-то забрали у него. Вот. Такие дела. Слушай, а вот... Как ты думаешь, что сейчас происходит с инвалидами? Ты не трогал эту тему? Ярослав Лесобей, «Новая жизнь», вот эта вот организация. Надо как-то будет с ним связаться, нам вот, с Галим Маратовичем. Все. Это такие удивительные ребята, которые живут, им в мирной-то жизни тяжело, а они еще и в такой ситуации выживают, собираются. Это они в районе вот Спартака старосты где-то...
Если бы дал координаты.
Да, да, да. Интересные такие ребята. Да. И вот, просто. Вот. Слушай, Дим, как ты считаешь, я вот сейчас Андрею Марочко задавал вопрос этот, на Луганской территории, а вот в Донецке пойдут добровольцы из Украины воевать за Донбасс?
Слушай, ну я вот и так встречал на передке ребят, которые, собственно, не вернутся никуда.
Да, это есть. Уже есть. И киевлян было очень много в Славянске.
Ты имеешь в виду тех, кто...
Вот сейчас.
Не в границах, но с другой стороны линии фронта.
Нет, те, которые, из не только из Донбасса, а вот из Запорожья, из Черкас, из Херсона, из Одессы.
Из Одессы было много людей.
Нет, вот сейчас, если осложнение будет ситуации.
Я думаю, да. Ты знаешь, я вот, что бы ни говорили, я верю в такую структуру, как организация добровольцев Донбасса, да? Вот. И что они людей структурировали, и что они действительно могут как бы обеспечить поток добровольцев.
А они пойдут воевать за Донбасс или за свои города в том числе?
Я думаю, за все. Потому что они понимают, что Донбасс – это точка бифуркации. И освобождение их городов вот из этой точки начнется. Может быть, еще какие-то возможные варианты, да? Я в них верю тоже.
Дим, как проходит время сейчас репортера «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина в Донбассе?
Слушай, я вот сейчас писал репортаж еще один. Вот. Я сюда, на самом деле, приехал практически на эвакуаторе. В Ростовской области военная техника разбила дорогу так, что я попал на 27 тысяч рублей. Срезала шпильки, замена задней ступицы, резинок, стабилизаторов. И у таких бедолаг было порядка, не знаю, 30-40 машин. А один газовоз так вообще сложился и улетел в кювет. Вот. И техника туда-сюда, туда-сюда. Собственно, как мне эвакуаторщик и объяснил. Вот. Я проверил, как работает комендантский час. Я вот поспал 5 часов на границе в машине. Он работает, да. Мышь не проскочит.
Интересно. Ну, а вот наши ребята там работают, и корреспонденты из разных изданий. Все-таки донбасская тема востребована сейчас?
Ну, слушай, у меня вот то, что я в декабре писал, у меня все материалы, все тексты вылетали по внутреннему рейтингу «Комсомольской правды», нашего сайта, у которого дикое количество посещений в сутки, вылетали на первые места. А статья об экономике Донбасса так же два раза, ты понимаешь?
Ну, это еще... интересная тема была.
Да? Говорят, Димыч, говорят, что сейчас приехали аж две группы из Аль-Джазира, что французы заехали, итальянцы, и, в общем-то, такой бум возникает репортерский в Донбассе.
Ну, Ромада вся заселена, квартиры все сданы. Вот могу сказать.
Ну, Ромада это дорогой отель. Дорогой отель.
Там хорошие репортеры живут. Ну, с Аль-Джазирой британские.
Ага, подожди, а где плохие? Тогда.
Хорошо оплачивают. Плохие по квартиркам летятся.
Это как мне сказали однажды в Чечне, я говорю, что вертолет нас не забирает, пограничники говорят. Да погода плохая. Я говорю, так вот же садится вертолет Минобороновский в соседнем полку. А мне говорят, а у них плохая авиация. Я говорю, почему? Он говорит, наша авиация хорошая, она летает в хорошую погоду. А у них, говорит, плохая, она и в плохую летает.
Железная логика.
То есть плохие репортеры тоже бывают?
Ну да. Скандал с Аль-Джазирой ты слышал, да?
Нет.
Слушай, ну я уж не буду называть наших оболтусов, отличившихся. Ну, короче, в Киевском районе Аль-Джазира в каком-то разваленном, давно разваленном доме, прямо возле вот проспекта, снимала какой-то, значит, стендап они записывали, мимо проходили наши репортеры, услышали английскую речь, забрались в дом, увидели, значит, пятно крови, там видно, кошка съела мышь, понимаешь, там небольшое пятнышко. Вот, или в нос кому-то дали, как мне вот сказал замминистра информации ДНР. И, значит, они его крупным планом, еще чуть ли не в фотошопе, растянули на весь экран, потому что видно было, что геометрия кафельной плитки сильная. Собственно, подняли тревогу, что белые каски уже на Донбассе готовят провокацию. Короче, как перед Аль-Джазирой все извинялись, но реально просто людей. Знаешь, они мне их охарактеризовали, что они, конечно, не наши, но они объективны на 100%. Ну, мне кажется, достойная характеристика.
Ну,
то есть... Конечно, обидели. Вот, ну, удалось отмазаться, списать на то, что вот у наших бдительных...
Ну, репортерская бдительность, ну...
Бдительность, потом там сирийский синдром, ты понимаешь,
на английском фоне, на английскоязычном. Слушай, ну, а вот не возвращается репортерское братье в ДНР к тому какой-то вот общности, корпоративности, как это было в начале у нас?
Пока нет, для этого нужна прямая угроза жизни.
Извините. Много молодых ребят, репортеров, да, прибывает уже новых, которые пробуют свои силы?
Слушай, я пока вот встретил вот всех старых знакомцев, там, Sun & News, Варгон за Сёма Пегов, Аня Долгарёва и так далее. Коллеги донецкие, которые с 14-го тут молотили, которые, наверное, больше всех нас вместе взятых прошли.
Я хочу Дмитрию такой вопрос задать, хотя времени остается уже немного. Дим, а вот ты ехал с ожиданием чего-то или просто это как бы очередная командировка?
Я ехал смотреть Олимпиаду, я так и сказал, на границе, понимаешь, и за это достоин там часовой беседы, пока не начался комендантский час. Вот, я думаю, это такая была маленькая месть. Пошутил. Я вот три Олимпиады не смотрел. Вот одну в горе, 08-го. Я был там чуть ли не единственный российский журналист. Вторую Олимпиаду на Майдане смотрел. Но вот сейчас поехал на Донбасс на третью. Вообще, ты знаешь, сплетничать не хочу, но вот все говорят, что вот таких движений военных мы пока не видели.
Дима, вот. назови свой телеграм-канал.
Русский Тарантас. С твердым знаком на конце съезжал.
Товарищи, это был блистательный Дима Стешин. Блистательный не только здесь, но, поверьте, даже у себя на даче, когда он показывает мне великолепнейший табак, который он растит. Дим, Донбассу привет. Огромное спасибо за участие. Комсомольская правда, Дмитрий Стешин, Галим Маратович.
Ну что, я могу только сказать всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания.
До свидания.